Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И беседуем с его клириком, отцом Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Батюшка, у нас всегда у родителей, у дедушек, у бабушек много вопросов по воскресной школе. Можно для начала, вы как руководитель воскресной школы, нам расскажете, для чего ребенку нужна воскресная школа, потому что время, когда он может отдохнуть, в школе в обычной большая очень нагрузка сейчас, как известно, ему опять нужно идти и чему-то учиться.
Вы задали вопрос, отправляясь от интересов родителей. Я его начну, наверное, с противоположной стороны. Дело в том, что жизнь церкви предполагает, что она постоянно возрождается в лице своих молодых членов. И вот мы знаем, что естественным совершенно ходом жизни церковной общины является то, что в ней появляются те маленькие верующие, которые должны что-то знать, что-то уметь, как-то включаться в деятельность общины и так далее. И ввиду этого на приходах начала некоторое время назад, когда происходило возрождение церкви, появляться именно детская воскресная школа. И это совершенно естественное явление, и даже если бы не было никаких распоряжений свыше, циркуляров, указаний каких-то, то тем не менее церковная община все равно бы создала такую вот, ну, что-то наподобие воскресной школы. Следующий вот шаг в нашем рассуждении таков. Мы с вами знаем, что человек стремится к более глубокой жизни. И вот эту более глубокую жизнь он может находить в некоторых местах, где отношения более индивидуальные, где они пронизаны, ну, каким-то духовным контекстом и так далее. И вот Василий Васильевич Розанов, мы с вами знаем, что он был инспектором как раз школ, и он в своем труде «Сумерки просвещения» указал, что такими областями является семья и церковь, где отношения наиболее индивидуальны. И именно поэтому церковная приходская школа, она может быть тем источником, от которого испевает детская душа и начинает расти, начинает крепнуть. И если вот так посмотреть, то вообще говоря, любая школа должна, наверное, идти к этому идеалу, потому что она должна стать семьей, и там ребенок должен жить более интенсивно, нежели в обыкновенной жизни. Поэтому мне кажется, что родители, бабушки, дедушки, взрослые, одним словом, кто имеет попечение о детях, они должны отправлять детей в воскресную школу для жизни. И все, кто причастен к деятельности школы, они тоже должны устроять эту жизнь, чтобы, придя на такое занятие, на какое-то мероприятие, которое в школе происходит, чтобы дети нашли здесь некую жизнь, которая бы их напитала, которая бы их чему-то возвела, о которой бы они вспоминали и, ну, которой бы они стремились дальше. А конкретно, то, что вы спрашиваете, конечно, церковная школа не может обойтись без того, чтобы каким-то образом припасть к каким-то событиям священной истории, каким-то образом познать божественный закон, как-то постигать нравственную жизнь, ну и прочее разное интересное, полезное, душеполезное для ребенка.
Батюшка, у вас школа делится на младших и старших? И как, когда начинаются занятия, и как дети участвуют в службе? Вот вообще, как вы эти вопросы решали? Потому что они тоже имеют значение, наверное.
Ну, у нас традиционно школа начинается с праздника Иоанна Богослова в начале октября. Такую традицию поддерживаем. Дети участвуют в богослужении благодаря церковности своих родителей, которые приводят их на богослужение. У нас школа происходит в субботу, поэтому мы не отрываем детей от богослужения. Они после школы могут отправиться на праздничное всеночное бдение, вот, а в воскресенье вместе с родителями прийти на причастие. Ну, а относительно возраста, Мне кажется, что тут не столь важен даже возраст, сколь важно, чтобы состав церковной школы не превзошел какую-то величину. Иначе это уже будет очень большое такое сообщество, где дети не смогут реализовать вот этих горизонтальных связей. То есть не смогут увидеть друг друга, сообщиться, сказать, рассказать что-то, высказаться на занятии и так далее. Получить, может быть, какое-то взрослое внимание. Поэтому, конечно же, при каком-то количестве учащихся, значительном, целесообразно их, может быть, поделить на несколько групп. Однако в нашей школе пока что мы умещаемся в одну группу. И дифференцируя по трудности те или иные задания для детей, мы занимаемся сообща. То есть получается, что и дети, и взрослые, более взрослые дети могут участвовать в этих занятиях.
А сколько человек это вот оптимальный такой?
Ну, у нас пока что вот около 20 человек, плюс-минус там сколько-то приходит, сколько-то не приходит. Но оптимальный, да, видите, это еще ведь зависит от искусства педагога. То есть, если мы, например, и ну, от каких-то условий, например, мы занимаемся тем, что мастерим что-то. Каждому нужно предложить место, каждому нужно дать инструмент и так далее. Поэтому, если такой возможности нет, чтобы всех устроить вот так вот полноценно, то, может быть, нужно поделить эту группу на несколько. Вот. Но вообще говоря, вот, наверное, 20 детей – это достаточно пока что вот для такого одного класса. Если будет 30 детей – это многовато. Хотя в лагере мы справлялись с 30.
Батюшка, многие родители говорят о том, что вот в церковных школах обычно изучают Ветхий Завет с такого маленького возраста. Кто-то считает, что истории Ветхого Завета как раз в таком возрасте нужно давать, а кто-то считает, что взрослые-то не могут толком разобраться во всех тонкостях и перипетиях Ветхого Завета. Как можно его преподавать малышам?
Обычно, если мы вспомним, например, рассуждение Сергея Иосифовича Гессена, такого вот интересного отечественного педагога, религиозного философа в том числе, то он очень правильно писал о том, что для детей все содержание образования, тем более церковной школы, которая не представляет собой какой-то вот такой ну, системы, обучение детей в данном возрасте носит эпизодический характер. То есть перед ними предстает какой-то яркий эпизод, образ какой-то, который содержит в себе ну, какую-то законченную смысловую такую полноту для того, чтобы ребенок, восприняв ее, дальше делал какие-то выводы ну, о жизни. Поэтому если в душу ребенка вкореняется, ну, например, образ какого-то пророка, там, или какое-то событие священной истории, то этого вполне достаточно для того, чтобы ребенок ну, вот дальше собственно, делал какие-то выводы. И то, что мы говорим, вот, Ветхий Завет представляет такую толщу, так сказать, всего содержания и разных там, и археологических сведений, каких-то исторических сведений, и каких-то культурных сведений, там, если это все разбирать, особенно если мы скажем, что это целая наука, так сказать, изучающая разные традиции истолкования тех или иных мест, да, там, и так далее, то, что обычно вот изучается систематически, то мы тогда просто скажем, что мы изучили эпизод, а не вот эту всю толщу Ветхого Завета. И этого будет достаточно для ребенка.
Я просто помню, когда я присутствовала на занятиях, когда у меня дочка еще училась в воскресной школе, и как они восприняли это убийство первенцев египетских. Кто-то из девочек сидел и сказал, какой ужас. И вот в глазах детей этот ужас отразился, и совершенно непонятно было, как они дальше там будут все воспринимать.
Я думаю, что детям близко еще в том числе и символическое восприятие всех этих событий, то есть они не представляют их как какой-то ужас, так сказать. Вот, символическое такое восприятие всех этих событий, но с учетом того, что мы живем тоже в таком мире, которому свойственно неоязычество, да, как повседневная такая вещь, то, наверное, это как бы сопоставимо с разными ужасами современной жизни, о которых ребенок тоже слышит.
Ну, вот потом, значит, когда выпускница воскресной школы выросла у меня и стала сама преподавать в воскресной школе. Я помню, когда у нее были первые занятия в Москве, в одном из московских храмов, она сейчас там продолжает преподавать. Она очень как бы серьезно готовилась и прорабатывала урок, звонила мне, мы висели на трубке, мы обсуждали, какое сделать, значит, какое творческое задание дать. Потом я периодически пыталась выяснить, а есть ли какая-то методичка Русской Православной Церкви по преподаванию, вот, чтобы урок за уроком, по урочным, хоть как-то обозначить, что вообще нужно делать в воскресной школе, молодому, в частности, вот, педагогу.
Ну почему? Такие материалы есть, и они постоянно обновляются вместе с эволюцией понимания, что должна делать церковная школа. И даже вот в нашей епархии, на моей памяти, ну, таких, ну, допустим, три каких-то вот методических таких указания выходило, где можно было посмотреть, например, что излагать в той или иной теме, да, как можно было бы построить соответствующее занятие, какие дидактические материалы подобрать, ну, может быть, какие-то страницы открыть, тех или иных, или священного писания, или еще там какие-то вспомогательных книг, ну и какие иллюстрации подобрать, может быть, фильмы и так далее, обучающие. Поэтому это все ширится, как бы такая традиция, такая река, так сказать, этих знаний. Но, однако, наверное, и это будет правильно, что каждая школа пытается по-своему как-то подойти к этому вопросу, и каждый педагог, даже прочитав что-то, он все равно что-то свое смастерит.
А вот когда в этом году начинали занятия, мы обсуждали тоже, как первое занятие, там как раз разделили на две группы, на малышей и на старших, и вот говоря о таком вот по пунктам подходе к занятиям, к такому вот годовому плану, мы обсуждали то, что сейчас очень жизнь показала, что сами по себе теоретические знания, даже очень хорошие, если там на отлично сдал, есть такой богословские предметы, знаешь, это не факт, что человек как бы нравственно укреплен. Дети, очень много колючих детей приходят, безотцовщина, дети, которые в школе подвергаются каким-то, значит, нападкам. И мне кажется, вот главная задача педагога, чтобы сердечко оттаяло, и вот после того, как оно оттает, начало воспринимать информацию. Ну, у вас это, наверное, как-то отработано, вы же педагог со стажем, и знаете, наверное, уже видите, как правильно с каждым индивидуально работать.
Ну, я с вами согласен, тем более, что это как бы сейчас провозглашено на уровне патриархии в вопросах переустройства церковной школы, да.
Да?
Да, дело в том, что школа-то ведь должна построена быть по принципу связи с церковной общиной. А церковная община – это жизнь, как бы, которая, ну, бурлит, так сказать, на приходе. И дети должны быть активными участниками. То есть это деятельное такое воспитание, и даже больше воспитания, чем образование. Поэтому вы совершенно правильно говорите, что каждое занятие, оно не должно двигаться вперед, пока не приобретен какой-то, ну, эквивалент практической жизни ребенка, опытной нравственности, да, потому что мы изучаем такие высокие материи, такие примеры, такую святую жизнь, такие заповеди, а элементарно в детском коллективе может практиковаться, ну, как и в школьном коллективе общеобразовательной школы, да, ну, какие-то там, ну, я не знаю, обзывательства, например, или там какая-то агрессия определенная, желание первенствовать, несмотря ни на что, и так далее. То есть мы же, дети не могут переключиться вдруг и стать другими. Они такие, какие они в школе. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы совершить вот этот маленький шажок, который бы изменил ребенка. И мне кажется, что вы правильно говорите, только это, видите, можно сделать только практически. Только практически, потому что вот эта вот высокая теория, которую мы преподносим, даже великолепно преподносим, дети все поймут, разберутся и сами будут способны это оценить, но оценить одно, а вработать в свое сердце – это другое. Поэтому чрезвычайно сложная эта задача, и мы тоже, в общем-то, озадачены тем, чтобы сделать нашу школу более практической, то есть она должна заняться каким-то практическим делом. Это дело должно быть каким-то образом сообщено с общинной жизнью, а общинная жизнь, в свою очередь, она должна сопрягаться, наверное, с крестом этого храма, который этот приход, ну, как бы взимает на себя, и связан, наверное, с местоположением этого храма, с его традициями, с его небесными покровителями, ну и так далее. То есть как-то нужно это все осмыслить и начать это делать. И тогда дети тоже к этому будут причастны. Вот. И мы вот, например, последнее занятие как раз посвящали тому, как общаться. Что нужно не делать для того, чтобы не произошло какое-то оскорбление собеседника, что можно делать для того, чтобы не остаться равнодушным к собеседнику, не впасть в какой-то эгоцентризм в этом общении, вот, не слукавить в этом общении. То есть, ну, такие, казалось бы, простые, да, вещи, но они очень трудны для исполнения тогда, когда ребенок очень много общался по-иному.
Батюшка, ну, а как вы это делаете?
Ну как, мы пока что просто про это поговорили, как-то внесли, так сказать, в сознание ребенка то, что происходит в душе, а наружно мы это иллюстрировали на примере аварии машин. Угу. Да, да, то есть машины, они могут друг друга повреждать, и когда мы вот так таким словом, каким-то неловким, как-то раним собеседника, то внешне это выражается, что машина калечится. Та, которая принадлежит этому собеседнику.
Да, как это тонко на самом деле. Да. То есть ребенок понимает, что словом можно убить, но не на примере человека, вот, да, как ранить человека, а машина – это все-таки помягче образ для детей. Именно. А новеньких много? Как они воспринимают?
Ну, новенькие тоже есть. Они нормально совершенно воспринимают, даже более активно, мне кажется, чем старенькие, поэтому все так хорошо идет.
А выпускников еще нет у вас? Или?
Да что-то выпускников-то нету на моей памяти, потому что я-то этим годом только 2 года занимаюсь этим делом. Да, 2 года всего занимаюсь, поэтому на моей памяти нет.
И в прошлом году не было экзаменов, да?
У нас возраст детей еще не подошел к экзаменам. Там же ведь какой-то есть возраст, и какое-то количество классов должно быть закончено. А мы только здесь недавно эту деятельность вот так вот организовали, как бы систематически, чтобы каждый раз заниматься, состав детей был определенный и так далее. Поэтому это, видимо, впереди.
Вот мы читаем в эфире статью митрополита венгерского Будапештского Илариона, что Христос как учитель, как он действовал. И с народом чаще всего он говорил притчами. То есть для детей понятнее, на ваш взгляд, вот напрямую или вот им... Вот вы уже как бы дали образ, да, этих машин, это же тоже какая-то такая не напрямую объяснение. То есть с детьми лучше так говорить или вот некоторые все-таки родители считают, что жизнь жесткая, и значит, нужно все прямо объяснять и говорить четко и внятно ребенку.
Притча, она позволяет одновременно с тем, что она раскрывает что-то, намекает на что-то, она при этом еще и сокрывает знания от того, кто к нему не готов. Поэтому она в этом смысле замечательная вот этим свойством. И мне кажется, что педагог тоже должен так действовать, понимая, что вот вы справедливо сказали, что не всякое знание, оно будет полезно для души ребенка, потому что он его, так сказать, пустит как разменную монету, если его душа не воспитана. И поэтому мы тоже должны, наверное, вот если смотришь современные вот эти вот учебные планы, там темы занятий, содержание, которое туда вкладывается, то иногда думаешь, что здесь совершенно недостаточно вот этого утаивания. То есть огромное количество, так сказать, такого знания, ну, если так угодно сказать, катафатического, да, что все сказано и обговорено, и ясно выражено, и мало знания, если так можно выразиться, апофатического, в котором есть тайна, и все утаено, наоборот. И поэтому мы должны, наверное, здесь найти какую-то меру, сочетание. Ну, а сочетание, оно чем продиктовано? Мне кажется, что оно продиктовано тем принципом, который провозглашен давно и справедливо, что воспитание должно все-таки опережать образование. И если мы находим, что ребенок в добродетелях подвигнулся в какую-то хорошую сторону, то мы предлагаем ему и знания пообширнее, которое позволит ему, ну, шире взглянуть на мир. Вот. Поэтому, ну вот, отвечая уже на ваш вопрос, который был связан с тем, что притчи, да, как мы подходим к изложению материала, мне кажется также, что иногда мы можем сказать вначале некоторую истину, которую мы хотим провозгласить, мы можем ее записать, но пускай это будет какая-то, так сказать, скупая истина, пускай она не будет вот так вот много сразу же преподносить ребенку. Потом мы можем построить все занятие в размышлении над этой истиной, в примерах каких-то, которые затрагивают эту истину и так далее. Ну, а можем построить занятие исследовательским образом. То есть дети все занятия идут к этой истине, пока в конце они не прозреют, что оно вот действительно так. Два этих метода, аксиоматические, можно так сказать, и исследовательские, они должны применяться, если есть в этом необходимость. Или какое-то нечто среднее между ними. Поэтому мне кажется, что всячески можно действовать, главное достигать пользы для ребенка.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Боже, благословение всем вам.